Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Можно ли быть богатым и служить Христу? Стоит ли учиться управлять финансами? Как составить личный и семейный бюджет? И какое влияние оказывают финансовые дела на духовную жизнь? Поговорим об этом прямо сейчас. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня опять в эфире у нас главный финансовый аналитик Теос Медиа, пастор Московской церкви Роман Шемпель. Роман, привет.
Привет.
Я бы сказал так, даже так, питерский пастор Московской церкви. Вот так вот, вот не побоюсь этого слова. Да? Ну, ты же сам робот.
Питер, с питернями.
Да, с питерскими корнями. Да. Вот, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы опять, собственно говоря, по вашим многочисленным просьбам я пригласил Романа. Разговор наш прошлый о финансах на самом интересном прервался. Вот мы продолжаем этот разговор. Сегодня мы будем разбирать, что такое личные, вообще бюджет, личные финансы, бюджет и так далее. Вот те самые вопросы, которые в прошлый раз задавали. Задавали вопросы про китайские компании. Это тоже будет вопрос, мы его озвучим. Вот. И, друзья, напишите нам, пожалуйста, считаете ли вы, что деньги мешают духовной жизни? Насколько важно уметь управлять финансами? Пишите в комментариях. Начну я с такой немного провокационной цитаты французского писателя и философа-экзистенциалиста Альбера Камю, который считал: лучше быть свободным бедняком, чем богатым невольником. Конечно, люди хотят быть и богатыми, и свободными, и из-за этого подчас становятся бедными рабами, считал Альбер Камю. Вот. Ну, давайте разбираться в этом. Еще раз напоминаю, что у меня в гостях сегодня пастор Московской церкви Роман Шемпель. Его книжка «Личные финансы и финансовое богословие» я уже показывал, вот, и сейчас с собой не взял, вот, лежит на другом столе. Ну вот, личные финансы, я не знаю, у тебя там под рукой-то нет ее?
Должна быть.
Где-то должна быть. Вот, значит, сейчас Роман свою книжку найдет и покажет всем. Итак, Роман Шемпель, автор книги «Личные финансы и финансовое богословие», вот она. ММБФ, его, собственно, проект, в Телеграме подписывайтесь, можете задавать Роману вопросы. Продолжаем наш разговор о финансах, и я предлагаю начать с аргумента, который приводили некоторые слушатели после прошлой передачи. Иисус, Евангелие от Луки, в 13 главе, который подробно разбирает Роман в своей книжке. Вот, я прочитал, проштудировал и помню. Он еще и, значит, параллельное место из Матфея там берет в разбор. Так вот, Иисус, Евангелие от Луки, в 13 главе говорит ученикам: «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне». То есть, Роман, объясни, христиан не должен заботить вопрос денег, это только мешает служению Богу?
Поклонение мамоне не есть забота о материальном. Это вещи, которые не обязательно напрямую связаны. Смотрите, поклонение мамоне – это маркер христианства. Или, другими словами, если ты… Ну, Христос же говорит, что невозможно. Ну, почему мы не верим словам Иисуса Христа? Невозможно. Если вы называете себя христианином, вы не можете… Точнее, если вы называете себя христианином и поклоняетесь мамоне, ну, в смысле, это является вашим жизненным приоритетом, центром вашего поклонения или идолом, вы не христианин. Но об этом же говорит Христос. Не можете. Это невозможно. Технически невозможно. Не может быть у тебя двух объектов поклонения. Если твой объект поклонения – Бог, то это не мамона. Точка. Это маркер. Это маркер твоего духовного состояния. Это индикация. Смотри на свое отношение к финансам, в частности, и ты сможешь судить о своем духовном состоянии.
Слушай, а можно адекватно на свое отношение к финансам вообще смотреть? Вот ты знаешь, вот, смотришь, и ты не понимаешь вообще всего этого дела. Вот как вообще разобраться, насколько этот маркер работает, и как этот маркер понять?
Ну, смотрите, в частности, весь контекст вот этого оборота, который употребил Иисус Христос о мамоне в Матфея 6 главе, он как раз-таки и развернуто говорит о том, как мы можем оценить себя на предмет того, христиане мы или нет, поклоняемся ли мы Богу через Иисуса Христа или нет, или мы идолослужители. Он же говорит о том, что есть другой маркер, ну, в смысле, обратная сторона. Об этом всем, этого всего ищут язычники. То есть как люди этого мира обычно живут? Они поклоняются вот этому мамонии или там завуалированно поклоняются себе, я, мне, мое. Вот они исходят в своих действиях всегда от основного мотива, как это будет выгодно мне. А Христос говорит о приоритетах. То есть финансовая сторона жизни – это вопрос приоритетов. Ну, зачем сразу вот в такие крайности в абсолютировать все, все, тем более вырывая из контекста? Отрешиться от всего, но это уже гностицизм. Да? Опять-таки, мы делим мир на духовное и материальное. Это гностицизм, нет. Мы живем в Божьем присутствии. 24/7 Бог, он не там где-то в идеальном мире, а здесь в физическом его нет, и нам нужно как можно больше отстраниться от физического. Ну, кто он такой сказал? Нет. Бог, он везде, он пронизывает все, и материальное тоже. Но весь вопрос в акцентах, на чем мы акцентируемся. Ищите прежде Царствие Божие, прежде. Это значит вот базовый уровень, прежде того, что даже вот стоит первым пунктом, это, знаете, такой нулевой пункт, предпосылка, прежде всего, это основной мотив. Если вы в этом живете, вы не поступаете так, как поступает этот мир. Опять-таки, слово «забота», которое я очень подробно это расписывал в своей книге «Лексический анализ слова «забота» и его употребление в текстах Нового Завета». Греческое «меримнау» вовсе не означает «забота» в современном лексическом значении в русском языке. «Меримнау» означает крайнюю степень беспокойства на уровне расколотого ума. Это одна из трактовок этого слова. Если мы так относимся к финансам, если мы заснуть не можем из-за мысли о собственной...
Это скорее сродни тревожности, нежели просто обычной заботе, да?
Тревога, паника, чрезмерное попечение, забота, которая приносит неудовлетворение. Да, это все маркеры или признаки того, что ты, ну, поклоняешься мамоне. Может быть, у тебя не налажено отношение с вечным Богом через его воплощение жертву в Иисусе Христе. Это просто хорошие маркеры.
А если у тебя есть тревожность, да, за свои финансовые дела, но при этом ты, в общем-то, как бы в личных отношениях с Богом, бывает такое или нет? То есть вот как бы совершенно ли этот маркер? То есть вот ты все равно тревожишься, у тебя есть проблемы, ты хочешь их решить, но при этом, ну, действительно, ты стараешься и любишь Господа, и хочешь служить Ему.
Ну, смотрите, давайте поступательно. Христос говорит о том, что невозможно поклонение, не может быть у тебя двух объектов поклонения. Когда мы говорим в контексте финансовой тематики, невозможно, Христос не допускает ситуации, когда у тебя одновременно поклонение Богу и поклонение всему вот тому, что включает в себя финансовую область, финансовое обеспечение, желание и стремление быть богаче, лучше, чем другие, собственное удовлетворение через собственное финансовое обеспечение. Это невозможно. Это нонсенс. Ну, Христос полностью исключает такое положение дел, такой сценарий. Это первое. Если мы говорим о том, что, собственно, отличительным признаком христианина является, ключевым отличительным признаком христианина является приоритет небес в первую очередь, то есть твоя ценность, опять-таки, то, о чем говорил Матфей описывал слова Иисуса Христа, Христос говорил в Матфея 6 главы с 19 стиха, приоритет неба, моя ценность, сокровище не в смысле какого-то объекта конкретного ценностного, в смысле объективной ценности, золота, драгоценных камней, каких-то счетов семизначных, нет, ценность, сокровище равно ценность. Если моя наивысшая ценность – это небо, вечность в присутствии Божьем, исполнение моего предназначения как человека, созданного с определенной целью быть в отношениях с Творцом, если для меня все перечисленная ценность, оно реализуется только через Евангелие, потому что отношения с Творцом нарушены, они восстанавливаются только через Евангелие. Если все перечислено для меня ценность, все остальные вещи, они становятся второго приоритета. Это не значит, что я ухожу в лес, одеваю мешок из-под картошки, отращиваю бороду. Нет. Это значит, что над всем, что я делаю, есть вещи большего, высшего приоритета. Когда Христос говорит о том, что кто не возненавидит отца или мать, он же не говорит о том, что нужно прям ненавидеть людей, близких, и тогда ты можешь с гордостью называться христианином. Нет, он говорит о приоритетах, это гипербола. Намеренное привлечение для привлечения внимания. Вот то же самое и здесь. Есть вещи высшего приоритета. Все, что говорит Христос, это о финансовой теме, это вопрос приоритетов. Мы не перестаем чистить зубы, ходить в спортивные залы или торговые центры, общаться, социализироваться, работать, влюбляться. Но над всем этим есть смысл. Вот для чего мы это все делаем? Оно все подчиняет себе, этот смысл, он все подчиняет себе. Но также и в финансовой теме. Мы не зацикливаемся. То есть для нас финансовая тематика, материальное обеспечение предпринимательской деятельности не является самоцелью. Ну, не целью, в смысле, как конечная точка выполнения каких-то планов, а смыслом, не является точно смыслом. Смысл, он вне горизонта нашего планирования, он в вечности. Поэтому мы туда стремимся, все ради этого живем, все ради этого делаем, и тогда это придает, с одной стороны, осмысленность нашим действиям, с другой стороны, не позволяет нам зацикливаться на это. А если обратная картина, ну тогда вообще даже и не речь о христианстве. Поэтому это маркер.
Да, сразу же захотел себе представить в мешке из-под картошки с бородой. Ну, как-то сложно у меня монтируется этот образ с тобой. Друзья, присоединяйтесь к нам. Напишите, считаете ли вы, что деньги мешают духовной жизни и насколько важно уметь управлять финансами. И большое спасибо. Мы очень благодарны вам за вашу поддержку, за ваши комментарии, за то, что вы всегда активно участвуете в наших эфирах. И, как видите, мы ваши просьбы воплощаем в жизнь. Это, собственно, этот эфир стал возможным именно благодаря тому, что вы просили еще раз пригласить Романа и поговорить о, побольше о, собственно, финансовой сфере. И мы исполняем это. Мы поднимаем темы, которые помогают вам в поисках Бога и духовной жизни. И ваши свидетельства, которые пишете, ваши письма, ваши комментарии подтверждают, что мы, в общем-то, идем в правильном направлении. И, конечно же, мы нуждаемся в вашей финансовой поддержке. В описании к видео, к этому стриму, вы найдете ссылочку. Можете смело кликать по ссылочке, переходить. Вирусов там нету, мы проверяем регулярно. Вы можете выбрать любую, можете выбрать разовый или референтный ежемесячный платеж, любую сумму, которая посильная для вас, которую вы хотите пожертвовать на развитие проекта, программа Б. Для чего это нам надо? Конечно же, для технического обеспечения, для развития коммуникации. Мы все больше и больше работаем над тем, чтобы осваивать больше и больше пространства и большую аудиторию. Для этого, конечно же, нужны финансовые, ежемесячные финансовые вложения, и ваши пожертвования, ваша посильная помощь, конечно же, для нас очень важна. Еще раз спасибо, что вы с нами. Благодарим, что вы комментируете, поддерживаете нас. Ваше участие очень для нас важно. Переходите по ссылочке, выбирайте разовые ежемесячные пожертвования и любую сумму. И благодарим, что вы с нами. Мы продолжаем тему финансовую тему сегодня. Итак, личные финансы, бюджет и так далее. И в гостях у меня автор книги «Личные финансы, финансовое богословие, личные финансы» Роман Шемпель, пастор церкви. Скажи, Роман, а если тезисно изложить учение Христа о финансах, то что это учение включает? Прям несколько тезисов.
Да, возвращаясь, просто хочется еще добавить по поводу мамоны, возвращаясь к этой теме, давайте там воспользуемся строгой логикой. Невозможно одновременно быть поклонником мамоны или сосредотачивать свою жизнь, или считать наивысшей ценностью материальные блага и одновременно быть поклонником Бога или, в нашем контексте, христианином. Соответственно, из этого следует, если мы понимаем как эти утверждения как истинными, из этого следует, что если ты действительно христианин, true христианин, то твоя забота о материальном – это не служение мамоне. Понимаете? А если ты не христианин, то да, твоя забота о материальном, она может привести к служению мамоне. Это вот точно надо для себя учесть. И это вот в адрес всех комментариев, я очень часто вижу под комментариями любых высказываний около церковных высказываний на на финансовую тему, вижу комментарии там: «Не служите мамоне, о чем вы здесь вообще говорите?» Мы говорим здесь о том, как можно, будучи христианином, практически в своей жизни осуществлять попечение о себе, о своих близких, о своей церкви, об обществе в материальной сфере. Но невозможно, повторюсь словами Иисуса Христа, невозможно быть христианином и одновременно поклоняться мамоне. Услышьте меня, это невозможно. Если вы христианин, вы не будете поклоняться мамоне. Успокойтесь. Что, если говорить о сути учения Иисуса Христа, я уже, по сути, это, ну, фактически это сказал. Это вопрос приоритетов. Опять-таки, значение слова «сокровище» – наивысшая ценность. Объективное и субъективное. Небо является и объективной ценностью. Ну, действительно. По умолчанию все, что вечно, оно, конечно же, обладает большей ценностью, как конечные сущности. И оно субъективно должно быть твоей ценностью. То есть ты признаешь вот эту объективную ценность своей, ты себя с небом отождествляешь, и тогда вопрос решен. Это основной маркер христианства, основной маркер поклонения Богу-творцу, когда ты его признаешь ценностью, наивысшей ценностью. Это вопрос приоритетов. Как это отражается на твоей практической жизни? Вот если встанет такой выбор, материальная или твоя наивысшая ценность в виде неба, какой выбор ты сделаешь? А если такого выбора не встает, ну, давайте на холодное не дуть. Давайте его не выдумывать. Отказываться от чего-то, от квартир, от работ, от, может быть, каких-то предметов, которые делают нашу жизнь приятной. Не надо от этого отказываться, потому что выбор такой не стоит. А если выбор встанет, тогда действительно будет понятно, где твоя наивысшая ценность. Вот, собственно, об этом говорит Иисус Христос.
Но если переводить на более современный язык, потому что спрашивают, кто такой мамона, вот. Если человек там, не знает идей древнего мира, то перевести на современный язык. Как это?
Это наивысшая ценность материального мира. Давайте так скажем.
Да.
Представляется небу. Всему, то, что, всему тому, что предлагает Бог. Да, вот как помните, Христос богатому юноше, что он предложил? Раздай все, и будешь иметь что? Сокровище на небесах. Твоя наивысшая ценность будет там. Ты на это согласен? Ты согласен свою наивысшую ценность поменять на эту наивысшую ценность? Она может быть только одна. Наивысшая ценность может быть только одна. Вот ты согласен? Он сказал: нет, я не согласен. Опечалился и ушел. Ну, тяжело, действительно.
Адриан де Курсель считал: деньги для людей умных составляют средства, а для глупцов – цель. Вот давайте посмотрим насчет целей, поговорим о том, о чем в прошлый раз мы не успели поговорить. Итак, как научиться формировать личный семейный бюджет, в чем общая разница между личным и семейным, насколько они пересекаются, с чего лучше начать, что главное учесть?
Ну, да, мы, по сути, уже поговорили о самом главном, о фундаментальном, о смысле. Осмысленность, она придает любому процессу, любым действиям ценность. Ну, иначе просто мы зацикливаемся на самом процессе, и это будет рутиной. Мы поговорили о смысле. То есть у нас горизонт планирования, он уходит за рамки нашего мира, нашей жизни. Это вечность. Если мы ориентированы на вечность, мы никогда не разочаруемся. По одной простой причине, мы никогда не достигнем желаемого. А вот весь процесс достижения, он приносит удовольствие. Такое бесконечное удовольствие или счастье. Подписка на счастье, если хотите. Мы понимаем, что мы выполняем свое предназначение, общение с непознаваемым Богом, мы в процессе познания непознаваемого Бога. Это интересный процесс, который никогда не закончится. Все, мы с этим утверждением дальше продолжаем жить и уже спускаемся на уровень цели. Цели, они конечны. И здесь мы должны сформулировать для себя, прежде всего, когда мы дело имеем с личными финансами, семейными финансами, прежде всего мы должны сформулировать цель. Зачем нам деньги? Кроме обеспечения базовых потребностей. Зачем нам накапливать деньги? Зачем нам планировать? Мы должны эту цель сформулировать. Но у нас должен быть какой-то мотиватор. Каждый раз, когда мы проходим мимо пиццерии или мимо новой коллекции Nike кроссовок, мы должны ответить себе на вопрос, почему я сейчас сюда не зайду и не уйду оттуда довольный или с пакетом. Вот должен быть какой-то мотиватор. Должны быть какие-то цели. Они должны быть четко сформулированы, выполнимы, должна быть понятна их ресурсоемкость с точки зрения затрат, которые они в себе несут. приобретение собственного жилья, собственное пенсионное обеспечение, учеба детей, ну, что-то такое стратегическое. И тогда возникает вопрос на операционном уровне, а как же этих целей достичь? И здесь возникает то самое бюджетирование или планирование и контроль своих расходов. Планирование расходов и контроль их осуществления. Это бюджет. И здесь когда у нас есть смысл, который подчиняет себе цели, когда есть цели, которые мотивируют нас, мы переходим к инструменту, вот мы так вот сверху вниз идем, мы уже переходим к инструментам, и здесь возникают другие проблемы или сложности. Есть крайности. Либо вообще этим не заниматься, потому что это скучно и неинтересно, но тогда непонятно, как достигать цели. Либо этим заниматься настолько скрупулезно, что это занимает очень много времени, с одной стороны, с другой стороны, на этом слишком много внимания концентрируется. Просто там, не знаю, по полчаса, часу в день сидеть и переписывать все чеки, которые у тебя остались в карманах, залезать в телефон, смотреть, сколько на что ты потратил, заносить это в какие-то таблички, либо мобильное приложение, это достаточно рутинно. Здесь есть несколько лайфхаков. Например, жить, как живут предприятия. Они не контролируют расходы с точки зрения поступления этих расходов, контроля поступления отчетов о расходах. Они их прогнозируют с точки зрения плановости будущих отчислений или будущих платежей. Это так называемое разбиение на статьи, целевые расходные статьи и бюджетные правила. И контроль уже за статьями. Например, в моем домохозяйстве, в моих личных финансах есть порядка 13 расходных статей ежемесячных. Я получаю заработную плату, аванс или зарплату, неважно. И в течение 5 минут, благодаря мобильному приложению, вот по этим 15 статьям, а каждая статья – это электронный счет бесплатный за картой, скрывающийся, все эти деньги распределяю. И мне, по сути, нужно отслеживать только движение средств в рамках статей, а статьи целевые. Я не могу эти деньги потратить на что-то другое, кроме как цели этой статьи. А размер статьи формируется, исходя из общего бюджетного плана. Это прогноз, сколько я хочу и на что потратить в этом году или в ближайшие 3 года. Чем выше горизонт планирования, чем больше скрупулезнее работа была, тем проделанным планированием, тем больше точность будет. А потом уже контроль дисциплины. И это помогает мне на финансы тратить где-то минут 30 в месяц, там, минут 10, когда приходит аванс, минут 10, когда приходит зарплата, 2 раза в месяц. А все остальное время просто жить в рамках бюджетных статей. И это дисциплина, контроль. Туда же можно отнести бюджетные правила. Например, если в какой-то целевой статье остались средства, куда я их переведу, и если возник дефицит средств, откуда я их возьму. И это тоже бюджетные правила, которые вы устанавливаете. Например, я на свои карманные расходы могу не потратить там 500 рублей в месяц или 1000 рублей. Куда я ее дену? Многие отвечают, я пойду в кафе праздновать. Значит, у меня бюджетный профицит. Нет, я отправляю ее на накопительную статью. И наоборот, если у меня возник дефицит по этой статье, например, перерасход 1000 рублей. Что-то не предусмотрел. Такое тоже бывает, но очень редко. Я сейчас объясню, почему редко. У меня бюджетное правило. Если у меня перерасход 1000 рублей, это значит, эта целевая статья в следующем периоде, то есть в следующем месяце, сокращается на 1000 рублей. А это доставляет мне боль. Представляете? Вот я в следующем месяце на 1000 рублей вынужден по этой статье меньше потратить, меньше кофе купить, меньше булочек купить, может быть, в кино не сходить. И это доставляет мне такую боль, что я в следующий раз подумаю, действительно ли мне нужно превысить эту статью. То есть я уже аккуратнее отношусь и к прогнозированию, точности прогноза, и к контролю исполнения. Это там долгая тема, академически так, формально она описана в моей книге, а есть очень-очень много хороших консервативных практик, в том числе и на различных каналах светских в YouTube, которые рассказывают о том, как с этим жить. Но с этим точно нужно жить. Иначе без этого мы, во-первых, лишаемся смысла, всего процесса, который связан с операциями с деньгами, и лишаемся возможности достичь каких-то финансовых целей. Просто что-то даже купить, такое стратегическое, драматически влияющее на нашу жизнь.
Угу. Есть у нас комментарии, правда, Юрий задал вопрос, который, я боюсь, не в рамках нашего эфира, как оценить у людей со сверхспособностями, к примеру, Ванга, как христиане должны их воспринимать? Спасибо заранее. Честно говоря, Юрий, не в рамках нашей темы, но мы подумаем, может, сделаем целый эфир, посвященный такой теме, да, христианство сверхъестественное, вот, и, в общем, ответим, постараемся это сделать. Свет, конец, значит, комментарии. Деньги – это хорошо, а много денег еще лучше. Деньги открывают возможности. Богатство – это благословение. Бог благословил богатством Соломона. Как ты прокомментируешь?
Действительно, деньги – это возможности. Действительно, деньги, они открывают сущность. Благодаря тому, что Бог так сильно благословил Соломона материальными благами, во-первых, появилась книга «Экклезиаст». То есть вот как раз-таки, получив все эти возможности, он за нас проделал огромную-огромную работу. Такую черную, грязную работу, я бы сказал. Он познал все удовольствия этого мира и написал специальную книгу. Целых 12 глав объясняют, как жить не надо. И только в самом конце дается какой-то лучик надежды, что Бог все приведет на свой суд. Благодаря этому финалу как раз-таки эта книга была включена в канон, несмотря на весь свой пессимизм. И, конечно же, Соломону точно нужно было обеспечивать поклонение Богу. Такое базовое поклонение Богу, я имею в виду в материальной сфере, это строительство храма и обеспечение всех процессов с этим связано. Собственно, у всего есть цель. Вот для чего Бог должен, может, гипотетически хотя бы нас материальными благами, каким-то сверх необходимого уровня базового обеспечения нас благословлять, выражаясь тем языком, которым, вот этот комментарий прозвучал. Вот зачем? Вот как это соответствует его целям? Или нашим целям здесь, на Земле, которые подчинены нашей миссии или смыслу нашего существования? На все эти вопросы нужно отвечать. Потому что, повторюсь, это дает возможности. Какие возможности Соломону это дало? Познать все удовольствия мира для того, чтобы написать эту книгу? Если вам дать $1 000 000, вы тоже познаете все удовольствия мира? Тоже напишите книгу? Только ее в канон вряд ли включат. Ну, то есть этими вопросами нужно задаваться. Зачем?
Угу. Юрий написал, извините, Юрий, все нормально. То есть хороший вопрос, он важный, актуальный, и мы постараемся подумать над ним, и, в общем, сделаем эфир такой расширенный, и вы сможете задать свои вопросы. Действительно, эти вопросы нуждаются в комментариях христиан и в нашем, скажем, понимании. Да? Егор написал, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если человек остался без работы, это Бог снял с тебя благословение? Я сразу предварю немножко ответ Романа. У Романа есть целый раздел в книге, который описывается, как вообще работать в финансовой сфере во времена кризиса, да, и трудных времен, да, там вот все подробно. Ну и вот сейчас Роман коротко, может быть, ответит на этот вопрос.
Ну, смотрите, тут та самая ситуация, когда достаточно тяжело комментировать очень короткое высказывание. Да, там наверняка есть масса элементов, которые не смогли просто технически поместиться в комментарии, и поэтому я там очень поверхностно отвечу на очень-очень общую фразу. Бог предусмотрел инструмент заботы о нас. То есть у нас не та ситуация, мы сейчас не в период исхода Божьего народа из Египта в землю обетованную, поэтому манна с неба не падает. И то ману нужно было собирать и даже хранить по особым правилам. Например, на шестой день нужно было на 2 дня набирать, чтобы в шаббат потом не ходить и так далее.
То есть все равно собирать нужно было больше, чем тебе нужно.
Да. То есть нагибаться надо было, да, проявлять какую-то ответственность, набирать какие-то сосуды. Да. То есть не просто даже открыть рот. Но даже если бы просто открыть рот, надо было рот бы открыть. Понимаете, всегда есть какие-то механизмы Богом заложены. Бог присутствует в этом мире естественно. Слышите меня, не только сверхъестественно. Естественный процесс обеспечения этих людей – это работа. Как это сказать? Все намного проще. Намного проще, чем мы думаем. Это нормальный естественный инструмент. У работы тоже есть смысл. Он, с одной стороны, обеспечивает нашу базовую потребность, по крайней мере, работа в этом предназначена. Но мир несовершенный. Да, он сбоит, он дает ошибки, к сожалению. Не все так хорошо, как хотелось бы, но мы призваны как раз-таки к тому, чтобы через нашу повседневную деятельность показывать Божий характер, идеального, вот эту проекцию идеального неба на нашу несовершенную землю мы должны вот показывать и улучшать, в том числе через нашу деятельность трудовую. Вот эта вот христианская этика труда, она подразумевает то, что мы делаем этот мир испорчен грехом, мы преобразуем его, мы делаем его лучше. А за это еще получаем деньги, которые должны как минимум удовлетворить наши базовые потребности. Вот, простите меня за долгие ответы, может быть, это тоже такой комментарий на комментарий, потому что там очень много составляющих, которые, ну, мне сейчас не видны и непонятны, и поэтому я не знаю конкретно, вот как ответить на какую-то нужду или вопрос человека, оставившего этот комментарий.
Но если добавить, то, грубо говоря, Егор, нужно думать о финансовой подушке, да, своей, да, накапливании и так далее. Да, финансов для того, чтобы... Если произойдут какие-то перемены, в частности, например, там, потеря работы, то, ну, как бы вы могли бы пройти с наименьшими, скажем, все равно, конечно же, ужаться, все равно придется там что-то менять в своей жизни, но все-таки пережить это время с наименьшими, в общем-то, волнениями, с наименьшими потерями. Но все-таки, конечно же, проходят и христиане через это, и это не означает, что человек там теряет благословение, или и даже не означает, что человек, вот, например, там, у него хорошая работа, и это вот однозначно там такое благословение. Благословение – это вся наша жизнь, да, которую мы, соответственно, посвящаем Богу и, соответственно, используем те ресурсы, которые у нас есть. Вот, ну, грубо говоря, такое моя немножко добавочка к тому, что сказал Роман. И, собственно, наш эфир сегодня посвящен тому, чтобы мы умели, скажем, знали эти инструменты, умели их применять и, конечно же, могли это реализовать в своей жизни. Генри Таро писал: «На лишние деньги можно купить только лишнее. Из того, что необходимо душе, ничто за деньги не покупается». Вот, Роман, скажи, а какие основные ошибки делают люди, когда пытаются распределить финансы и свой заработок? Как можно этого избежать?
Ну, основные ошибки – это бесцельность. А нет цели – нет мотиватора. Я это брошу просто этим заниматься. Вот зачем мне это нужно? Зачем мне нужно себя в чем-то ограничивать? Понимаете, то это вот финансовая энтропия. Ты никогда не насытишься. Вот сколько тебе денег не дали, это вот как черная дыра. Ну, всегда найдется вот применение. Сейчас были опросы и спрашивали, сколько там среднему россиянину нужно для счастья. Вот как Шуру Балаганову в «Золотом теленке». И ответ совершенно конкретный. Усредненная сумма – это 176 тысяч рублей. При том, что модальная зарплата, то есть самая распространенная зарплата в России, это 28 тысяч рублей. Ну, понимаете, разброс. Да, это кратный просто разброс. И понятно, что, ну, человеку мало. И если бы все получали 176, то я уверен, что там пришел бы следующий опрос, и были бы просто уже и совершенно другие суммы. Ну, кратно больше тому, что сейчас называют желаемым. Поэтому, если нет цели, нет мотиватора, нет никаких ограничений. Сначала цель, потом выбор инструментов и дисциплина. Ну, это как, знаете, как со здоровым питанием. Вы можете прийти в фитнес-центр, вам могут показать инструменты, но за вас никто делать не будет. Все равно нужно применять усилия. Нет такой большой красной кнопки, нажав на которую, все чудесным образом изменится. Нужно прилагать усилия, как всему хорошему в этом мире, испорченным грехом, нужно прилагать усилия для того, чтобы что-то было хорошее, что-то хорошее получилось. А усилия в финансовой сфере – это дисциплина, как в спорте, как во всем остальном. Вот это, наверное, такие основные ошибки. Нет цели, нет мотиватора, соответственно, и есть иллюзия о том, что я смогу это сделать без усилий. Нужны будут усилия, ограничения. Проходя мимо пиццерии, я должен отвечать себе на вопрос, почему я не могу туда зайти. Понимаете? Вот должен отвечать себе на этот вопрос. Если ответ на этот вопрос нет, все уйдет в трубу.
Егор написал: спасибо, теперь мне понятно, пусть Господь благословит вас. Пожалуйста, Егор, задавайте вопросы. Друзья, пишите, пожалуйста, как вы считаете, считаете ли вы, что деньги мешают духовной жизни, и насколько важно уметь управлять финансами. Мы сегодня, вот, в общем-то, эфир посвящен вот именно управлению финансами личными и семейным бюджетом. А какие вообще сегодня, Роман, на твой взгляд, есть вызовы в бюджет, в финансовой сфере, и как мы можем правильно реагировать на это?
Прежде всего, диктатура потребления. На этом делается очень большой акцент. как следствие диктатуры потребления, это навязывается.
Что такое диктатура потребления? Вот поясни.
Это обратная сторона маркетинга. Все нацелены на то, чтобы тебя убедить в том, что тебе что-то нужно.
Хотя
тебе
надо постоянно покупать. И нужно постоянно обновлять, постоянно новое, да?
Да. Ну, это побочный эффект маркетинга. Вообще, как бы маркетинг – это хорошая штука. Это анализ спроса и такая обертка предложения. Но побочный эффект выражается в том, что мы все живем в иллюзии, что нам что-то нужно. Вот обязательно и без этого никак не прожить. Вот нам нужен такой-то отпуск, такая-то машина, такая-то одежда, и мы все реально вот готовы защищать тезисы о том, что ну а как это нормально, это же базовый уровень. А кто вам сказал, что это базовый уровень? Ну, посмотрите на цифры. Ну, нет здесь никакого объективизма. Нет, он навязан. Это диктатура потребления. Как следствие диктатуры потребления, я понимаю, что это мне не по карману, и другой уже маркетинг финансовых институтов приходит мне на выручку. Инструмент кредитования переоцененный. То есть, если мне банк согласовывает, вот сколько вы смс получаете, вам предварительно согласован там 1 000 000 рублей, 250 тысяч. Кто вам сказал, что вы себе это можете позволить? Ну, вот кто вам сказал? Банк? Ну, уже он, у него другие интересы совершенно. Понимаете? Он балансирует на грани невозврата и на грани истощения ваших возможностей по возврату. Поэтому это второй вызов. Как продукт, вот эта диктатура потребления, это переоцененность инструмента кредитования. Кредитование – это исключение, это крайняя форма исключения использования инструмента кредитования. Следующее, что можно сказать, это, наверное, неудовлетворенность своим финансовым обеспечением. Она тоже взаимосвязана с диктатурой потребления. То есть мы, не имея объективных ориентиров, и, точнее, не обращая на них внимания, всегда живем в состоянии неудовлетворенности. Мы всегда думаем о том, что нам нужно больше. Ну, это просто смотря в какую сторону смотреть. Если смотреть на объективные цифры, которые я уже называл, модальная зарплата по России 28 тысяч, наиболее распространенная. Если вы получаете больше 47 тысяч, вы принадлежите к 30% самых обеспеченных россиян. Вы понимаете это? По модальной зарплате, по самой распространенной. Ну и так далее. Смотря в какую сторону вы смотрите. 65% населения Земли живет на доход, эквивалентный 11 800 рублям в месяц. Вы же на них не смотрите. Если бы на них смотрели, было бы удовлетворение. А так на них не смотрим, смотрим в другую сторону, где люди лучше нас живут, но их значительно меньше. Статистически просто меньше, кратно меньше. И у нас возникает чувство неудовлетворенности. Ну и просто слабая культура. Слабая культура инвестиций, она только зарождается. Сейчас мы семимильными шагами в этом направлении идем. Ну, просто статистика говорит, что у нас 1,5 миллиона инвест-счетов до там, почти 20 открылось за последние 2 года. Благодаря снижению ставки рефинансирования депозиты стали невыгодны, и все побежали на фондовый рынок. Ну, побежали на фондовый рынок, купили несколько акций российской компании, купили-продали, в итоге оказались в минусе, побежали обратно со словами «фу, это нас там одурачили, это что-то там нехорошее, туда ходить не надо». Не сформировалась еще культура. Для того, чтобы ходить на фондовый рынок, нужно учиться, нужно себя дисциплинировать, нужно вырабатывать стратегию, нужно понимать, что ты делаешь, а не делать интуитивно. Это серьезные вещи, это же деньги, в конце концов. Вот я бы, наверное, перечислил такой список.
Угу. Еще у нас есть такие комментарии. Реклама товаров – враг христианина. Человеку до жизни надо мало.
Нет, ну я бы не был бы столь категоричен. Все-таки реклама иногда открывает и какие-то возможности от тебя как покупателя скрытые, да, какие-то характеристики товара. Но да, иногда там идет манипуляция и преувеличение. Ну, опять-таки, ты до того, как воспользоваться рекламой и рекламным предложением, нужно сформировать потребности, оценить эти потребности, посоветоваться, помолиться. У нас, например, с женой есть таблица, мы на год вперед планируем наши затраты, просто то, чтобы домой купить какие-то предметы одежды, и потом этот список модерируем, то есть мы его сокращаем, мы его оцениваем, думаем над ним, возвращаемся к нему, вычеркиваем оттуда что-то, потому что понимаем, что ну, можем и без этого на самом деле прожить. А потом уже идем на рынок и сравниваем предложения. Обязательно надо сравнивать, то есть не смотреть на одно предложение на рынке, не считать его самым лучшим за счет вот его рекламной активности, за счет этого самого маркетинга. а посмотреть немножко шире. Тем более у нас сейчас такие инструменты есть. И торговые центры, где в одной точке ты можешь, ну, разнообразие какое-то для себя подчеркнуть. И, в конце концов, интернет. Ты можешь, не выходя из дома, сравнить массу предложений и выбрать самое лучшее.
Давай тогда поговорим, я не знаю, вот что актуальнее. Мне кажется, конечно, немножко затронуть вопрос кредитования. Брать, не брать кредиты? Нас вот спрашивают отношение к кредитам. Я, знаешь, два семинара в церкви было кардинально противоположных. Да? Один семинар, значит, ну, что кредиты нельзя брать, это ужас, это кошмар, и вообще в это ввязываться нельзя, это не от Бога. Значит, другие говорили о том, что, ну, как бы, ну, оба семинара были по финансовым, да, вопросам. Да? Вот, говорит, надо разумно к этому относиться и так далее. Так вот, да, брать, не брать кредиты, вообще кредиты – это зло или это необходимая мера, на твой взгляд?
Ну, должна же быть какая-то аргументация, да? Вот, если звучит тезис о том, что там брать, да, или не брать – это зло. Ну, должна быть какая-то аргументация, а почему вы так считаете? На основании чего вы делаете такие выводы? А вот, если мы очень… Как, в мире существует много коротких неправильных ответов. Да, вот если мы хотим коротко ответить, ну тогда да, не берите. Наверное, вот это будет в совокупности.
То, кредит – это переплата, однозначно.
Ну, смотрите, есть же все равно там субсидированные кредиты с нулевой ставкой, да, рассрочка, то, что называется рассрочка. Там есть другие сложности. Они не несут в себе непосредственные финансовые потери в виде выплатов кредитов, но они несут в себе опосредованную опасность в том, что у тебя формируется иллюзия о том, что ты можешь все, что ты захочешь, потому что тебе дадут рассрочку. То есть у тебя просто идет гонка потребления. Ну, ты становишься заложником вот этой диктатуры потребления. Это не очень хорошо. То есть ты должен покупать в рассрочку или не в рассрочку, уже второй вопрос, только в том случае, если эта покупка запланирована. А запланирована она может быть в твоем случае, в твоем семейном бюджете или личном бюджете, только в том случае, если она обоснована. Ты реально понимаешь, что это потребность. Не потому, что ты шел по торговому центру мимо NVIDIA, и там плазма была с 50% скидкой. Ох, ах, еще и в рассрочку. И ты посмотрел, ну, проживешь, ничего страшного. Нет, ты должен это заранее планировать. Это должно как-то пройти много-много фильтров, прежде чем ты пошел в магазин и откликнулся на это предложение. А уже если ты спланировал, да, ты уже выбираешь лучшее предложение на рынке. Если это соответствует твоему плану, ну, может быть, рассрочку взять. Хотя рассрочка – это тоже опасно. Опять-таки, это формирует у нас просто иллюзию о том, что я все могу. А возвращаясь к кредитам. Ну, смотрите, здесь есть две плоскости. Первая, она такая фундаментальная, то есть, ну, нужно вдуматься вообще в идею кредита. Да? Мы все-таки немножко, давайте так, я там полью на мельницу тех, кто говорит, что кредит – это зло, мы немножко залезаем на территорию Бога, мы пытаемся предсказать будущее. Ну, я не говорю, я еще не закончил, да, свой тезис, я не говорю о том, что это прям кардинально плохо, но просто мы должны себе отдавать в этом отчет. Это первое. То есть мы оперируем тем, чем оперировать не можем. Ну, просто в силу нашей ограниченности, в будущем. Ну, как бы то ни было, мы же все равно планируем, да, отпуска планируем, даже церковные собрания планируем, там, что в 10 придем, а не во сколько там, вот как получится, как Бог даст. Все-таки Бог дает нам, да, какое-то точное время называть. Поэтому, ладно, мы залезаем на эту территорию, разобрались вроде. Второе, нужно посмотреть, чем кредит является или вообще инструмент заимствования, институт заимствования является в Священном Писании. Это элемент социальной поддержки. Второзаконие, 15 глава. Для того, чтобы обеспечить поклонение Богу среди Божьего народа, существовал такой элемент социальной поддержки, как кредитование с нулевой ставкой или просто дать денег в долг. Еврей еврею. Ну, если голодный, ну, внимание, дать денег в долг. Не просто благотворить, в смысле рассыпать всем там, вертолетные деньги, а дать именно в долг. То есть долг что такое? Это перечисление средств с условием возврата. Ну, то есть Бог как бы не против все-таки долговых отношений, но они очень лимитированы для социальной поддержки. Новый Завет нам открывает эту дверь между миром Божьего народа и миром язычников. В Луки 6 главе Христос говорит: «Займы давайте и благотворите». То есть он под один знаменатель фактически перечисляет, под одним знаменателем фактически перечисляет оба эти термина. Благотворить и давать взаймы. И он говорит не только своим по вере, да, он говорит даже врагам. Для чего? Для приобретения этих людей, для дела Евангелия. Но опять-таки взаймы. Понимаете? То есть Бог не против долговых отношений. Но это очень опасно. Почему? Перечисляем еще раз. Во-первых, потому что мы лезем в будущее. А когда мы лезем в будущее, мы должны быть уверены, что Бог нам дал все необходимые критерии для принятия решения. Обеспеченность долга. Мы понимаем, за счет чего мы будем отдавать. Рассчитанность долга. То есть мы понимаем какой-то график, и мы понимаем, сколько у нас остается в месяц вот эту дельту, и что мы можем выплатить, это будет нам по силам. Мы понимаем свою востребованность на рынке труда, мы понимаем макроэкономический процесс, который вокруг нас происходит, и понимаем, что ну, завтра мы там есть такая большая доля вероятности, что без работы не останемся. Тогда можно планировать, наверное, на этот горизонт времени. И, наконец, самое важное, я перечисляю его третьим, но оно может быть первым должно быть, это то, что этот кредит оправдан. То есть мы реально покупаем то, что нам необходимо. Это вот духовные такие вещи, может быть. Ну, отчасти связаны там последние вот три пункта с рациональностью. Ну и, конец, последний рациональный. Мы должны понимать, за что мы переплачиваем. Но это же живые деньги. Здесь нужно быть серьезным. А если мы приобретаем объект, приобретение теряет стоимость на рынке со временем, а наша стоимость владения растет с учетом процентов, ну, такая вот вилка получается, да? Мы купили телефон в кредит, стоимость его на рынке что? Уменьшается с течением времени. Ну, он просто морально устаревает. Или автомобиль, или плазму, да все что угодно, да? Там переехали порог автосалона, купили машину в кредит, на 20% машинка подешевела. И никто уже ее не возьмет за такую стоимость, как вы ее купили там полчаса назад. А наша стоимость, в смысле стоимость для нас, стоимость владения с учетом выплаты процентов во времени, она растет. Вот это нерационально. Вы просто теряете деньги, которые вам Бог дал. Если вы приобретаете недвижимость, вот в случае с ипотеки, на растущем рынке недвижимости с учетом выплаты процентов стоимость для вас, она растет, но недвижимость, она иногда даже превышает, даже если вы там переплатите. Ну, а потом здесь все-таки ключевую роль играет потребность. Ну, жить-то где-то надо. То есть это прям первый пункт такой базовый. Поэтому с кредитами нужно быть очень аккуратным. Вообще с долгами и кредитами. Нужно смотреть, кому ты даешь, да, если ты все-таки там кредитором выступаешь, на каких условиях даешь. Это только социальная поддержка. То есть, ну, в Второзаконии 15 главе написано очень четко. По нужде нищему. Не на новый iPhone. По нужде нищему. Ну, сколько по нужде? Ну, 600 рублей. Ну, покорми его. Ну, дай ему старые кроссовки свои. Ну, куртку дай. Ну, купи ему место в хостеле. Понимаете, по нужде нищему. А у нас привыкли в церквах давать там по несколько тысяч долларов, а потом бегать друг за другом и не знать, можно душить или нельзя душить. Вроде нельзя душить, как бы требуют, да. А вроде как бы деньги большие. К пастору идем. Ну, в общем, столько проблем. На кто вам сказал, что нужно давать? То есть Христос в Луки 6 главе, он говорил в контексте правила канонического контекста. Слушателям был известен предыдущий текст, говорящий на эту тему. Второзаконие 15 глава. Нищему по нужде. Давай, пожалуйста. И не требуй потом назад свои 600 рублей. Ну, окей, не требуй. Вот. А если вы выступаете должником, в роли должника, или хотите выступать, то здесь нужно прям очень сильно взвешивать. Ну, зачем вам этот кредит? Почему вы сами не можете накопить? Опять-таки, отсутствие целей, стратегии вашей финансовой, как домохозяйство или вас как там отдельный персонали, экономической единицы, приводит к ситуации, когда вы что-то вдруг захотели, и никак вы по-другому не можете осуществить желаемое, кроме как за счет кредитных средств. Почему такая ситуация возникла? Потому что вы не планировали. Надо планировать.
Что ж, подытожим. Я хочу прочитать первое послание Тимофею, 6 главу, 6 стиха. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами для себя подвергли, и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпимости и кротости». Здесь Павел формулирует очень простые своему, скажем, ученику, подопечному, тоже пастору Тимофею, простые принципы духовной жизни, которые касаются финансовой сферы в том числе, очень важные. когда мы, и то, о чем мы говорили сегодня, то, что вся наша жизнь, включая финансовую сферу, и прежде всего финансовую сферу, нуждается в планировании, поэтому, ну, и важно цели, которые мы ставим, приоритет, который мы ставим. Если наш приоритет в служении Богу, если наш приоритет в духовной жизни, и мы думаем о том, как все ресурсы подчинить этому, то все будет правильно. Это не значит, что будет легко, но, по крайней мере, нам будет легче с этим справляться, с нашей жизнью. Большое спасибо, Роман, что был с нами. Большое спасибо, друзья, что тоже были с нами, писали комментарии. Каждую пятницу в 12:00 мы говорим в программе «Б» о самых важных и сложных, актуальных вопросах нашей жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания, да благословит вас Господь.
Пока-пока.